все страны граничат друг с другом, а Россия с Богом. Приглашаем вас на передачу из цикла «С болью и любовью» о современном человеке. Автор и ведущая Екатерина Краснобаева.
Я приветствую вас, дорогие слушатели. Приветствую вас в эти дни спасительной Четыридесятницы. Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния и любоначалия не дашь мне, дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй мирову Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть моя прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Я думаю, что тема, которую мы сегодня затронем, не помешает нам в эти дни Великого Поста, а может быть, даже более внимательнее обратит нас к покаянию, рассуждению благому. Сегодня нашими собеседниками будут Анастасия Юрьевна Рыженко и Тихон Рыженко. «Голгофа русского самодержавия» – так называется выставка, которая уже открылась на Крымском валу. Но не надо искать нигде ни указателей, ни рекламы, нигде вы этого не найдете. Но это уже и не удивляет. Колокол звонит и звонит, и это он по душе нашей плачет, душе забывшей Отечество. Сегодня я почему-то особенно вот остро это почувствовала, перемену жизни нашего Отечества. Например, станция метро Новокузнецкая. На этом месте стоял храм Параскеви Пятницы, и купола его устремляли наши души ввысь. А сейчас мы на этом самом месте опускаемся под землю. А на месте кладбища, рядом с этим храмом, то есть рядом с метро Новокузнецкая, разбит сейчас сквер. И в центре фонтан с голыми Адамом и Евой в непотребных позах. Песнь греху. И это не одно такое место. В Москве Арбатское метро, Кропоткинское метро и так далее. Везде вместо устремленным к небесам крестам и куполам мы опускаемся и стремимся вниз под землю. И мы спокойно миримся с грехом, который окружает нашу жизнь. И нам интересно это, мы не проходим мимо греха. Но был человек, который жил совсем иными смыслами, и вся жизнь и душа его была направлена не на выискивание темных пятен истории, а в своих картинах, в своих произведениях он отображал историческую идею исполненного дела и подвига. Я говорю, конечно, о Павле Викторовиче Рыженко. Он, кстати, был и замечательный пейзажист. Мог бы писать прекрасные портреты. Вот один из портретов, конечно, удивительный. Патриарх Алексей II. Наверное, все вы видели. Но он выбрал иную стезю. Стезю исторической живописи. И, как мне кажется, эта стезя настолько трудна, что, конечно, безвременно, наверное, его... Безвременно его взял Господь к себе на небеса, я так скажу. Потому что трудно было уже писать такие полотна и видеть все иное. И как он стремился разбудить в русском народе ген его, наверное, его творческий ген, его ген любви к Отечеству, к самодержавию. Наверное, он не мог больше этого наблюдать, как бы терпеть. И, наверное, вот так вот Господь и взял его на небеса. Но сегодня я думаю, что вы осветите нам, раз никто еще не осветил, тему выставки, о том, как она проходит, какие там работы. И вообще, вы давно не были в эфире, может быть, вы что-то расскажете о том, что волнует именно вас, Анастасия Юрьевна и Тихон.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Мы очень рады встрече с вами в эти первые дни Великого Поста. Дни, когда действительно душа русского человека по-особенному собрана, она настраивается на тот самый 40-дневный долгий путь к Страстной Седмице, к той самой Голгофе Спасителя, которая завершает дни Великого Поста. И каждый раз, каждый год мы словно пытаемся переосмыслить свою жизнь, пытаемся понять, как нам измениться, как нам прозреть, как нам увидеть свои грехи. И поэтому это время великопостное все ожидают, наверное, с трепетом сердца и с надеждой на это изменение. То, что выставка которую мы назвали «Голгофа русского самодержавия», упала на дни Великого Поста, и не только, но и еще и на трагические дни столетия со дня свершения того страшного заговора, который привел к крушению Великую Империю. 2 марта на станции Дно было совершено страшное злодеяние. Государь подвергся насилию, заговору против него, который был осуществлен, и после этого страна покатилась в бездну. Но, как правильно сказала Екатерина Сергеевна, в жизни Павла, вот в ее словах это прозвучало, как бы не было ничего случайного. И темы, выбранные им для написания картин, были очень им осмыслены и выстраданы личностно. Поэтому мы сейчас, после его ухода, прошло уже 2,5 года, сделали 10 выставок. Вот эта выставка в Московском академическом художественном лицее, куда мы приглашаем вас в эти дни, она 11-я. И я не могу не попытаться осмыслить, что же такое эти выставки. Казалось бы, картины все видели, большинство зрителей Москвы посетило эти выставки, и ничего нового как бы не может произойти в этих залах. И тем не менее это происходит. Картины словно дозрели, они словно сейчас именно во времени, может быть, в большей мере, нежели тогда, когда Павел их писал. Я вижу это по количеству людей, которые заполняют залы. Когда мы закрывали выставку «Судьба державы», в последний день было более 800 человек, которые прошли за один день сквозь эти залы. И я поразилась тому, что трехчасовую экскурсию, 2,5, почти трехчасовую, люди слушали, стоя практически на одном дыхании. Что же такое происходит сейчас с нами? Почему такая невероятная внутренняя алчба к истории, такое тяготение, такое желание? Почему эти картины, которые действительно не просто раскрывают для нас страницы русской истории, но, видимо, говорят о чем-то большем? И я подумала, что, наверное, если вот все это попытаться осмыслить, то это все-таки не представление лишь живописных полотен зрителю. Это нечто иное, быть может, в некотором смысле созвучное понятию метаноя, то есть покаяние, изменение сознания, что очень как раз, мне кажется, гармонично сочетается с темой Великого Поста. Удивительная выставка. Она словно пробуждает нашу душу не только для общения с Богом, но и для общения с нашей национальной историей. То, как ее подавал Павел, как религиозный мыслитель, как христианин. Когда мы смонтировали эту выставку, я так надеялась, что для студентов этого лицея, это прежняя замечательная школа МСХШ, где довелось учиться Павлу, где он прошел именно свою школу, где он обрел мастерство художника. Я думала, что для лицеистов это будет прекрасная встреча с хорошей реалистической живописью. Но уже даже по первым дням мы поняли, что направление нынешнего лицея, как-то трудно произносить это слово, потому что вот то самое МСХШ, как и ЦМШ при консерватории, это действительно великие школы. Сейчас направление совсем иное. Я не хочу судить или полемизировать на эту тему, но, конечно, вот эта грусть по ушедшим эпохам, и не такая просто сентиментальная грусть, а боль сердца, просто обливающегося кровью, она, наверное, и подтолкнула нас, быть может, назвать выставку именно так, потому что открытие почти что совпало с трагическими днями на станции Дно, столетия тому назад. Голгофа. Что это такое за понятие? Античный мир воспринимал распятие на кресте лишь как страшную казнь, относился к этому с презрением. Это не вызывало в сердцах ни жалости, ни сострадания. Распятие Спартака или иудеев, восставших на римское владычество, не изменило мировую историю. Человечество изменило лишь одна Голгофа и одно распятие, то, за которым последовало воскресение. И по мере каждого шага, совершаемого Христом к месту своей казни, под свист хлыста и удары камней сокрушалась не просто государственная и социальная система, но абсолютная любовь противостояла смерти. Человечество содрогнулось перед этой победой Христа. Эта единственная Голгофа была принята даже язычниками римлянами. Языческий мир, несмотря на всю свою греховность, смог увидеть то, что не можем видеть мы в Голгофе русского самодержавия. Невзирая на то, что с момента убийства царской семьи был разрушен христианский мир не только России, но и всей Европы, мы на протяжении почти целого столетия отказывались видеть преступление, совершенное в Ипатьевском доме, нечто большее, чем просто расстрел. хотя, как и библейские фарисеи, идущие следом за Спасителем на Голгофу и видящие его мучительные страдания, прекрасно понимаем, кого распинаем своим безразличным равнодушием. Евреи распинали того, чьи руки очищали прокаженных и бесноватых, кто воскресил четверодневного Лазаря, кто говорил с народом словами Нагорной проповеди. Мы же подняли руку на государя, который смог увеличить прирост населения на 60 миллионов человек. Того, кто, будучи главой армии, сумел остановить весь германский фронт в Первую мировую войну, а потом еще и прорвать его в Луцком прорыве, уничтожив группировку врага в 1,5 миллиона человек, что вообще не имеет аналогов военной истории. При этом государь, который будет назван в отечественной истории кровавым и слабым, рабочий, стоя у станка, зарабатывал больше офицера, а крестьянство кормило хлебом весь мир. Но эти важнейшие свидетельства мудрого правления последнего царя оказались для нас ничтожными. Был избран национальный Варавва. Голгофа же государь, начавшийся в 1917 году, осталось непостижимо для русского народа, как непостижимо и распятие Христа народом израильским. А чего так близки образы страданий Господа в Евангелии и его помазанника в нашей истории? Быть может, потому что Господь называется, зовется в Евангелии царем. Спаситель минуется в Писании как царь. Его страдания за род человеческий – это основа жертвенного пути любой христианской монархии, как говорил Николай II. Если Господу нужна искупительная жертва, я стану ею, да свершится воля его. Вот это перерождение нашего русского мира во много зависит от того, примем ли мы царскую Голгофу как ту точку опоры, которая сможет изменить нас самих и нашу историю, или же мы пройдем мимо, приводя сотни лживых фактов. Вот этот вопрос выбора, ведь Голгофа – это тоже выбор, это постоянный наш вопрос к нам. Насколько мы принимаем? Насколько мы принимаем сердцем? Павел, страдая, говорил, что, несмотря на прославление государя, глубокого понимания жертвы царя нет в народе, нет глубокого сочувствия этому. Поэтому он так много тем посвятил, так много на своих полотнах посвятил теме государя. Последний год его жизни, это картина «Госпиталь», это несколько тем, посвященных Первой мировой войне, Брусиловский прорыв, Стахотское сражение, которое представлено на этой выставке. И, конечно же, триптих «Русский век», сделанный несколько ранее, но все это картина «Наследник», это тоже одна из последних, которая тоже представлена здесь, в этих залах. Конечно, так скомпоновать выставку, как бы нам хотелось, не всегда удается, потому что здесь, в этом лице, очень узкие проходы, узкие двери. Мы с большим трудом монтировали ее. Рамы громоздкие, картины огромного размера. Экспозиция эта огромных трудов стоит. Но я благодарю Бога, что теперь это уже не только я и Тиша, это такой... такие единомышленники, люди, которые сейчас очень помогают мне. Это и Сергей Иванов, который ответственен за все хранение, который помог нам организовать мастерскую, где мы делаем репродукции картин Павла. Это, конечно, Екатерина и Дмитрий Исаковы, которые помогают в экспозиции, в монтаже экспозиции, в сопровождении экскурсий. Это, конечно, Екатерина Сергеевна Краснобаева, которая дает нам возможность представить каждую выставку полно, объемно, не просто как информацию о том, где она расположена и где она проходит, но что за тему поднято. Если осенью это была судьба державы, это русская история от древних времен до трагического исхода, трагического конца революции и уже начала, так сказать, конца империи, то эта тема такая, она сугубо выделяет тему Николая Александровича. И параллели некоторые с древней историей. Почему мне хотелось сейчас предложить Тише сказать несколько слов? Потому что он, как раз занимаясь сейчас темой Дмитрия Ивановича Донского, напрямую видит эту параллель и то возникновение вот этой темы нашей национальной Голгофы. Когда она зародилась, когда возникла, и так ли уж она в отрыве от древнерусской истории. Оказалось, что все очень взаимосвязано, как и в картинах Павла, который эту историю всегда пытался увидеть взаимосвязанно, как единую канву, и всегда проводил параллели. И обязательно сегодняшним днем, когда Павла упрекают в том, что у него нет картин о современности, он всегда говорил: у меня все о сегодняшнем дне.
Вот, Тихон, я прошу вас сказать тоже то, что вы считаете важным. Тихон Викторович Рыженко – это сын художника.
Павлович.
Я привыкла, Павел Викторович.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тема, которая поднята в этот раз на выставке нашей, она столь объемна, столь огромна, что рассматривать ее только в контексте правления государя Николая Александровича невозможно. Хотя бы по той причине, что название Голгофа русского самодержавия подразумевает наш взгляд на ту эпоху, когда это самодержавие по-настоящему зародилось. Дело в том, что в тот момент, когда русский народ принял крещение при князе Владимире, мы приняли на себя тот крест, который и стал началом нашего пути на Голгофу, как у любого христианина. Однако мы не смогли его нести в одиночку. Междуусобие, кровавые распри князей, войны такого масштаба, которые не знала даже западная средневековая Европа в одном государстве, в одном едином культурном пространстве, обрушилось на наше Отечество. И они по крови, по жестокости, по беспощадности, они превосходили даже нашествие татар. Александр Ярославович Невский – это первый прообраз русского государя, который появляется в нашей истории, спасает абсолютно либеральную республику Новгородскую. И намеком, в общем-то, во всей его жизни звучит вопрос, который однажды задаст государь Николай Александрович: угоден ли я вам? В 13-м столетии Александр Ярославович Невский был не угоден ни новгородцам, ни в целом всей той Руси. Мы пока что еще не осознали, что не способны нести как нация, как государство, крест христианства самостоятельно, без христианского правителя единого, который защищал бы через закон нравственное состояние общества, мы были бы не способны стать государством и державой. И только при Дмитрии Иоанновиче Донском, когда впервые в самый кровавый момент нашей истории, феодальной истории, истории войны между братьями, истории войны между одним народом, появляется князь, который отказывается отвечать на ту ненависть, которая окружает его. Его ненавидят все. Его ненавидит Михаил Тверской, его главный оппонент. Его ненавидит Олег Рязанский. Его ненавидит Дмитрий Суздальский. С 13 лет он держит в руках меч. Но единственный из этих князей, которые воевали за ярлык татарский и надеялись, получив этот ярлык, получить власть в своих княжествах, он воюет с князьями, но он их не уничтожает. Михаил Тверской собирает литовцев, ведет их на Москву, получает ханский ярлык, собирает татар. Летописцы наши пишут, что та кровь, которая лилась в Новгороде под рукой этого князя, несопоставима даже с той катастрофой, которая произошла при Батые. И Дмитрий Иоаннович Донской по всей логике тех времен должен победить своего врага и, победив, уничтожить, присоединить его княжество к московскому и тем, в общем-то, начать объединение Руси. Такое объединение, которое узнала Германия при Бисмарке, такое объединение, которое, в общем-то, лежит в основе любой политической системы. Я захватываю, я присоединяю. Однако Дмитрий Иоаннович Донской побеждает своего врага, который уничтожил гораздо больше русских людей, чем Мамай. И единственное, что он просит у него, это принести покаяние. Олег Рязанский, который, ненавидя московское княжество, ищет поддержки у татар, падает на колени перед Мамаем, отказываясь в то же время подчиниться Дмитрию Ивановичу, он считает, что для него гораздо близким союзником будут язычники-татары. И Дмитрий Иоаннович знает, что Олег Рязанский на стороне монголов и татар. Он знает, что в любой момент тот может ударить ему в спину. Но в то же время он видит в нем что-то такое, что не способен был бы увидеть и обычный феодал в обычном феодале Олеге Рязанском. Когда начинается Куликовское побоище, огромная рязанская рать в тылу Дмитрия Ивановича Донского. И дело в том, что великий князь Московский прекрасно знал, что эта опасность столь велика, что сражение на Куликовском побоище может закончиться совершенно иначе. Олег Рязанский мог ударить нам в спину. Однако он верил в этого изменника. Он увидел в нем то, что не способен был видеть, по-моему, сам Олег Рязанский в самом себе. И он не нападает на Дмитрия Ивановича. фактически все, кто воевал на Куликовском поле под командованием великого князя Московского, были его в прошлом враги, которые поразились его смирением и его прощением, которые были поражены тем, что, победив их, он отказался от присоединения их земель, от контроля над ними, от прямой власти над ними. И, наверное, именно поэтому в русских летописях Дмитрий Иоаннович назван государем. Это было разделение несения креста русским самодержцам, первым русским самодержцам, не помазанным на царство, но по своим действиям, тем князем, который сделал все для того, чтобы русский мир узнал, что есть иная жизнь, не только за кровавый ярлык и не только за минимальные территориальные присоединения и казну, но еще и такая жизнь, которую увидел русский человек на Куликовском побоище в течение 3 часов битвы, когда мы пошли в бой, молясь, разумейте, языцы, покоряйтесь, яко с нами Бог. С этого момента начинается наша общая Голгофа. Русские князья, потом государи и русский народ несли вместе единый крест. Однако в 1917 году этот крест стал слишком тяжел для нас. Как государство, которое изначально должно было быть христианским, мы исчерпались полностью. Уже крещение, которое было принято при князе Владимире, не стало для нас какой-то генетическим напоминанием того, что мы все-таки строим христианский мир. Мы решили создать другой мир. Мир, в котором не должно было быть тысячелетия этого общего несения креста. И мы постепенно отдалились от русских монархов. Мы отдалились от Николая Александровича. И мы встали в ту толпу, которая заушала, кидала камни и наблюдала за теми страданиями, которые понес государь. Удивительно то, что в тот момент, когда Николай Александрович зашел на престол, мы уже были государством, которое милостью Божией достигло всего того, что заслуживает человек, когда совершает величайший жертвенный подвиг своей жизни. Присоединение земель, мощнейшая экономика, армия, флот, Россия – первая империя в мире. И при этом, при всем, мы отказываемся от этого блага. Мы отказываемся от каждого чуда, которое совершает государь. Практически точно так же, как отказывались евреи от тех чудес, которые совершал Николай Александрович. Разве не чудо прирост населения в 60 миллионов человек, а Брусиловский прорыв, который изначально назывался Луцким, не имеющий аналогов в истории, 1,5 миллиона уничтоженной немецкой группировки, таких побед не было даже во Вторую мировую войну. Разве не чудо полное перевооружение и создание нового флота всего лишь за 2 года войны, такие линкоры, которые появились на нашем Черном море и на Балтике, фактически не имели аналогов в Первой мировой войне? Разве не чудо того, что наше население не знало, что такое немецкий солдат под Москвой, под Петербургом, под Царицыным? Но мы отталкиваем от себя все это, точно так же, как народ израильский отверг от себя, оттолкнул от себя чудо воскрешения Лазаря, как была забыта Нагорная проповедь, как с ужасом для еврейской истории, истории, которая была вся основана на богообщении, на направлении души каждого из детей народа израильского к Богу, на крики «Кровь его на нас, на детях наших». И государь понял, что он может этот крест оставить. Он может поступить так, как поступил кайзер. Он может подписать полное отречение от престола, он может эмигрировать на Запад. Он может поступить так, как поступила немецкая монархия, которая не осознавала всего масштаба креста, которая несла на своих плечах. Но государь отказывается это делать. Он остается один, и он вынужден уже нести не просто свой крест как монаха, но и крест за всю нацию. И в этом отношении
христоподражательный
подвиг государя был до самого последнего мгновения правлением. Это сложно понять с точки зрения какой бы то ни было логики, политической логики, но государь правит своим народом даже тогда, когда на его голове нет короны, даже тогда, когда он под охраной, и он не имеет права даже покинуть свои покои без уведомления на то охраняющего его тюремщика. Государь молился за тех, кто покрывал его матом, кто играл Марсельезу на первом этаже в Екатеринбурге. Он молился, а те, кто его поносил, те, кто его ненавидел, те, кто ждал его смерти, постепенно задумывались о том, кого они охраняют. И приходилось менять охрану, потому что с ужасом приезжавшие с инспекцией коммунисты видели, что охрана, которая представлена к царю, уже называет его государь и стоит по стойке смирно. Как будто помазание, невидимое помазание влияло на них. Государь отказывался оставлять крест нации, и русский человек это чувствовал. Даже в таком страшном состоянии, в котором были духовном страшном состоянии, в котором были солдаты, некогда его армия, а ныне его тюремщики. И в этом отношении мы отказались от Голгофы, которую выбрали. Мы отказались от пути следования за Христом. Удивительно, как мы в смутное время, когда мы пережили самые страшные, наверное, внутренние борения, когда катастрофа на фронте, когда свергнута уже разрушенная династия, династия Рюриковича, она уже исчезла, Годуновы, по сути, свергнуты. И мы снова просим себе государя. Мы можем создать республику, мы можем наконец-таки задуматься о том, что зачем нам это Голгофа, зачем нам это служение, мы можем жить для себя. Но мы стоим на коленях перед Михаилом Романовым, и мы просим, чтобы он стал государем. Для чего? Для того, чтобы тот христианский крест, который мы должны были нести как христианская нация, не раздавил бы нас, как он был непосилен до Дмитрия Ивановича Донского, в какую страшную кровь выливалось наше собственное христианское искание. Мы не способны были построить христианское государство. И только при великом князе, который будет нами назван государем, князе, который протянул нам руку и сказал: «Дальше мы пойдем вместе», с этого момента мы становимся той державой, которая потом раскинется от Балтики до Тихого океана. Но ужас в том, что когда мы стали этой великой державой, мы забыли то мгновение, когда впервые к нам обратился великий князь Московский своими великими поступками. Мы забыли о Куликовском побоище. Мы забыли о том, что мы понимаем под словом «царь», что мы понимаем под словом «государь». Это тот государственный деятель, который держит все под контролем, который присоединяет территории и под чьим влиянием находятся все, и все его боятся? Нет. Это тот государственный деятель, который, подобно великому князю, когда узнал, что Михаил Тверской – узурпатор, князь, который не имел никакого права на Владимирский престол, тогда центральный московский княжеский престол, получил ярлык от татар и едет по его княжеству и призывает русский народ к измене, призывает русский народ склониться перед ним, перед князем незаконным, чтобы стать главой той феодальной Руси. И Дмитрий Иоаннович мог бы уничтожить Михаила Тверского. Он мог бы встретить его на своих границах, он мог бы сокрушить его в прямом столкновении, но он этого не делает. Он просит, чтобы ему дал народ присягу. И на тот момент те русские люди, которые составляли населения были подданными Владимирского княжества Московского, они дали эту присягу. Присягу негласную, нигде не записанную, но известную в наших летописях. И Михаил Тверской, который был уверен, что народ испугается хотя бы знания того, что у него в руках ярлык, и подчинится ему, тот народ отказался и сказал: «У нас есть государь законный, другого не ведаем». Это 14-е столетие. Как иначе прозвучат наши слова в 1917 году? В том году, когда мы были на пике своей мощи, на пике своих побед и развития. В том 14 веке, когда катастрофа и развал страны были очевидны, когда еще, в общем-то, страны-то не было, были княжества. В тот момент мы оказались ближе к тому смиренному пониманию, что мы сейчас можем изменить присяги, данные великому князю Московскому. Мы можем склониться перед татарским ярлыком и перед Михаилом. Но если мы это сделаем, то то милосердие, тот шанс, который дал нам Дмитрий Донской, он исчезнет навсегда. Мы исчезнем, у нас не будет шанса стать теми христианами, тем народом, которым мы мечтали стать при князе Владимире, когда принимали крещение, осознанно принимали крещение. И в этом отношении наша Голгофа – это прерванный путь за Христом.
Я подумала, может быть, символично, что в этом году совпали дни Великого Поста, днями Великого Поста 17-го года. И, наверное, может быть, это такой знак дает нам Господь, еще раз проводя нас через нашу историческую Голгофу, через Голгофу Великого Поста, Страстную Седмицу, для того, чтобы еще такой очень вразумляющий знак, уход отца Кирилла Павлова, какое-то соединение вот таких значимых для нас моментов, может быть, пробудят наше уснувшее сердце, и оно как-то оживет, оно захочет еще раз эти страницы русской истории без самооправдания сквозь свое сердце пропустить. Потому что все-таки история должна учить. Павел так считал и так писал. Может быть, поэтому его картины, они наполнены энергией. Все люди мне говорят о том, что эти картины источают эту энергию. Эта энергия, наверное, вот прикосновение к сердцу через покаяние. Потому что вот это великое триединство веры, царя, отечества, не просто так нация выстрадала эти три великие ценности. Вера, царя, отечества, они связаны, и они, в них, наверное, ключ к пониманию вот нашей силы, как бы нам вернуться к ней, как бы нам ее обрести заново, потому что вот потерянность эта, она, мне кажется, сейчас людей приводит в такое страшное уныние, оно не дает им возможность жить радостно, полноценно. Есть какая-то ущербность в этом, очень обидная, мне кажется, для такой широкой, глубокой, такой ищущей Бога русской души, которая всегда обладала этими талантами богоискания, какого-то устроения, не какого-то, так сказать, ну, к сожалению, годы советской власти, это вот это построение такого будущего, светлого будущего, которое закончилось крахом, но мы всегда пытались вот это подобие того, что мы обретем вечности, отчасти, чтобы это звучало и в нашей жизни, потому что мы не жили никогда ценностями материальными, всегда духовные ценности преобладали. Вот мне кажется, что выставка, отчасти каждая об этом, но вот это, наверное, наиболее такая, ну что ли, драматическая, потому что, понимаете, вот еще раз, не потому что я себя жалею, монтаж этой картины настолько трудоемкий, что когда нам сократили на 2 недели срок этой выставки, неожиданно, и сказали: если не хотите, можете вообще забирать картины и уходить. Я понимала, что это очень тяжело, трудно, и для одного месяца, ну, сверхтрудно. Но я подумала, что Великий пост, царские дни, и это надо сделать хотя бы для тех, кто сумеет в промежутках между службами, будни, воскресные дни, прийти на эту выставку для того, чтобы это будет абсолютно дополнять весь контекст великопостного богослужения. Какая бы неделя ни была, неделя, когда читается покаянный канон Андрея Крицкого, или торжество православия, или Иоанн Лествичник, это все вот напрямую связано с нашей историей. И вот то, что нам оставил государь, вот эта царская его Голгофа, его пройденность до конца этого крестного пути, не дает нам возможность быть растоптанными, униженными, ущербными, вот не русскими людьми, потому что он этот путь прошел, и мы не можем от этого отвернуться. Мы соизмеряем себя с ним, и, может быть, посредством хотя бы этих художественных образов, комментариев, написанных Тихоном, вот как сопровождение картины для тех, кто хочет понять это глубже. Конечно, очень бы хотелось привлечь молодежь, но я надеюсь, что... Вы знаете, каждая выставка, как бы тяжело она начиналась, она все равно потом к финалу своему приходит. Люди идут толпами, и все словно пробуждение это происходит. И это дарует такую радость, такое понимание того, что вот есть то, чем жить. Наверное, нужно. Да,
нет, а мы еще не говорили телефон. Да, я хочу вам напомнить, что мы в прямом эфире. И сегодня нашими гостями является Анастасия Рыженко и Тихон Рыженко. Телефон наш 629-08-73. Код Москвы 495. Я вот хочу сказать, что, глядя на картины Павла, ощущаешь, что они живые, и что они всякий раз, вот вы уже говорили об этом, они обновляются.
Да.
И это все равно, что...
Это говорят разные люди, совершенно
и
разные.
И самое интересное, что это
тоже.
Все равно, что иконы, которые, вот знаете...
Слишком,
нет,
да.
Нет, вы понимаете, что... Но скажите, а молитва Пересвета, это разве не подобно ли иконе, выраженной вот так,
слушай,
вот живописно?
Иконы же это образ.
Конечно, это образ. И понимаете, вот как иконы обновляются, когда молятся на них, когда они помогают. И бывает, что темная икона без всякого реставратора. Она вдруг оживает и начинает жить, просветляется лик у Богородицы или у какого-то святого. И это мы наблюдали много раз в нашей жизни.
То есть это все зависит от сердец людей.
И поэтому, мне кажется, и от того же, и от сердца Павла Викторовича Рыженко, который писал эти образы, писал эти картины. Понимаете, они действительно совершенно живые. И когда стоишь перед картиной «Прощение с конвоем», вот моя любимая картина, ты кажется, что ты стоишь перед Николаем Александровичем и тоже не знаешь, куда бы ты пошла, красный ли бант ты нацепила, или бы ты стояла, закрывшись шапкой, рыдая. Вот действительно, все его картины просто вот до мурашек в теле. Они так принимают. И самое удивительное, что вот некоторые говорят, серые какие-то картины, или еще что-то грустные. Такое, грустные картины. Вот «Авангард» бы нашим детям повеселее, и были бы мы все квадратно-гнездовыми, с душами, с такими. Вот. Но тут... Тот же Пересвет, я говорю, сколько он силы дает. Ну какая там серая или какие-то там цари унылые? Да нет, это все, я говорю, это наша жизнь. А наша жизнь, она не может быть серой и унылой, если мы в борьбе, если мы в каком-то поиске, и в поиске не темных пятен, которые вот сейчас вот с утра до ночи выискивают какие-то гадости, какой-то ужас. Говоришь одно, что не было кровавого воскресенья в жизни царя, что... Нет, кровавый царь. Письма выискивают. Ну зачем нам это надо? Ну зачем нам нужны эти темные грязные пятна? И если поставить на чашу весов жизнь нашего императора Николая Александровича, а на другую чашу весов этот фильм, из-за которого столько уже сыру-бору произошло, то неужели нам это интересно? Неужели мы будем опять кидать грязью в икону царя? Пускай кто-то, понимаете, пускай кто-то его не любит, пускай кто-то его не признает, пускай кто-то историю изучает по другим, по Родзинскому или еще по кому-то. Но простите, нельзя, мне кажется, все равно уже икону царя ставить наравне с какой-то художественным
вымыслом.
Это от
внутреннего мира зависит. Это зависит от внутреннего мира. Обличает образ государя.
Государя. Да, обличает.
Потому что за государем стоит та Голгофа, от которой мы отреклись. Может быть, если бы мы и от нее не отрекались, мы были бы, как англичане, например, в восторге от монархии, и мы были бы монархистами. И суть не в том, что монархия, например, в Англии конституционна. Можно говорить, ой, у англичан конституционная монархия. У них в сердцах не конституционная монархия. У них по государственной, по их билям, по их законам, конституции нет в Англии в принципе. Королева, глава вооруженных сил Великобритании, глава их церкви. И суть в том, что и в их сердцах монархия по-прежнему. Почему? Потому что они хотят видеть в монархии тот образ, который однажды, может быть, вернет им христианскую страну.
И, по крайней мере, какой-то идеал, который душа человека нам всегда ищет, а душа русского человека тем более. И поэтому я думаю, что нам не надо ничего искать. У нас все есть. Нам дан дивный, удивительный аванс, дан государем для того, чтобы мы... Дано испытание, может быть, 100 лет. 100 лет – это большой срок, это век, целый век. Неужели за этот век мы так и не оставили вот этих заблуждений, совершенно, так сказать, не соответствующих объективным фактам, и по-прежнему остаемся в этом неведении. Я думаю, что если картины пробуждают, ведь иконы — это сосредоточение энергии, действительно энергии и молящегося человека, и божественной энергии, то картина может быть тоже некий такой отсвет, хотя, может быть, это слишком высокое сравнение.
Мы успеем принять один звонок, если только коротко. Добрый вечер.
Здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Елена. Я хотела вас поблагодарить. Я была на прошлой выставке, которая была в Царской башне Казанского вокзала. Она была просто вот, ну, просто потрясающая выставка. Если повторите, пожалуйста, где будет новая?
Да, сразу мне хотелось бы всем. Да. Выставка будет открыта до 23 марта. Это Московский академический художественный лицей Российской академии художеств, бывшая школа МСХШ, в которой учился Павел. Это Крымский вал, дом 8. Корпус 2, 4 этаж. Вот здание лицея. Это рядом, совсем вот рядом с домом художника. Угу. Вот если стоять к нему лицом, то это справа. Большой такой красивый лицей. Вот вы не пройдете мимо. И без выходных, со вторника по воскресенье с 12 до 20, а в понедельник с 10 до 18. Мы ждем вас. И еще телефон, по которому можно записаться, узнать какие-то справки, записаться на экскурсии, которые я буду в залах с пятницы, субботу, воскресенье, с утра и до вечера. В другие будние дни можно записываться на экскурсии. Значит, телефон 8-903-554-57-41. 8-903-554-57-41. Вот еще раз напоминаю, что выставка очень краткая, поэтому торопитесь. Мы ее не успели, так сказать, смонтировать, и уже скоро надо будет разбирать. Приходите. Уверяю вас, что вот это соединение дней Великого Поста и воспоминаний, хотя бы таких воспоминаний о великих царских днях, вот том, как государь взошел на свою Голгофу, мне кажется, даст душе какой-то удивительный отзвук и, может быть, хоть немножко нейтрализует весь этот ужас беззаконие, которое связано с обсуждением фильма «Матильда». Действительно, как можно противостоять злу? Только добром. И совершать это добро нужно в меру наших сил, вот всецело. Государь того стоит. Это великий, истинный, подлинный христианин вместе со всей своей семьей. И он достоин такого уважения, такой любви, такого трепетного к нему отношения, что я думаю, что посещение этой выставки – это лишь малая толика. Но если даже вы ее совершите, вот преодолеете, может быть, лености, какое-то нежелание, так сказать, куда-то направляться, а лучше отдохнуть перед телевизором, то я думаю, что ваша душа будет наполнена вот каким-то таинственным, чудным прикосновением, присутствием царя в вашей жизни, потому что, обретя это, можно уже успокоиться относительно многого. Павел, я всегда не устаю повторять, что энергия написания этих полотен была только потому, что он говорил всегда, что живет он в Российской империи.
Да, он был верным.
А не федерация.
Слугой.
То есть да, все определяет идеалы. Да.
Даже никто даже не сомневался. Ведь помните, когда он однажды в больницу пришел навестить родителей, и он сказал именем Александра, имени Николая Александровича, пропустите меня. И все врачи почему-то пропустили его туда, куда, в реанимацию, куда
Был можно вход. Было воспринимать это как юродство, но удивительно это срабатывало. Да.
Но самое главное, потому что это не было ни игрой, ни юродством, это была вера. Эта вера была просто настоящая вера настоящего христианина, потому что только настоящий православный христианин, он монархист.
Вы знаете, мне кажется, что еще, конечно, тягостный бич нынешнего времени – это равнодушие. Такой незаметный грех. Казалось бы, не за что человека упрекнуть, не делает он зла. Ну, и
ты вот не холоден и не горячий.
Да, вот эти евангельские слова о холодности сердца, они очень важны, потому что действительно даже гнев, которым Господь часто в Евангелии обличает, это оборотная сторона любви, это признак вот этого неравнодушия. И Павел был человеком очень неравнодушным, он всегда готов был защищать правду. Мне кажется, все это осталось в его картинах. Они действительно словно зажили другой жизнью, так как сказал духовник наш, кстати, когда я упоминала о людях, которые единомысленны, конечно, отец Артемий – это первый, мы его можно назвать, потому что его молитвы все, наверное, хранится, совершается. И он сказал о том, что картины после ухода Павла, он сказал, они заживут сейчас совершенно своей жизнью, они сейчас обретут свою подлинную жизнь. Вот именно сейчас, сейчас их время. Наверное, это так, потому что когда видишь в зале, где картины государя Николая Александровича, плачущих людей, И я понимаю, что вот это вот метаноя совершилось, вот это вот наш выбор внутренний, хотя бы в этих залах, словно государь собирает людей, верных ему, словно те, кто способны любить, прощать, верить и заново себя так вот каянно
идти за ним,
они обретают своего царя.
Да, ну что же, я просто еще раз хочу пригласить вас на Голгофу русского самодержавия, на эту выставку. Никто не уйдет оттуда неутешенным, потому что действительно сила – это наша слава. И, понимаете, наверное, вы только задумайтесь, что, наверное, не напрасно все вокруг только укоряют, только обвиняют, только льют клевету. Наверное, это очень для нас важно, чтобы мы слышали эту, не слышали эту клевету, а наоборот, слышали только то, что действительно было, что истинно.
Чтобы произошло воскресение в конце этой Голгофы в наших душах монархии.
Мне очень понравилось, как Петр Алексеевич Мататулин сказал, почему они сейчас подняли тему Ксишинской и вот обрыгивания семьи, потому что все остальное провалилось.
Да.
Все остальное провалилось. Осталось только одно, вот это. И причем не осталось, а просто еще одна тема осталась непроработанной. Не потому, что там есть какие-то причины, а просто как вот сил зла всегда есть в запасе еще что-то.
Ну что же, мы ждем вас на следующих передачах. Анастасия Юрьевна Рыженко-Максимова и Тихон Павлович Рыженко. Мы спасибо, благодарим вас и за ваши экскурсии, Анастасия,
спасибо,
особая благодарность.
Я думаю, что это выставки, все выставки Павла собирают людей неравнодушных, любящих свое отечество. Приходите.
Всего вам доброго, до свидания. Храни вас Господь.